Для нас эта поездка будет первой. Надеемся на понимание.
Поехать в Болгарию в отпуск. Отказали с формулировкой «мы их плохо знаем».
В Париж. На автобусе. Из Подольска.
Запись пошла. Всем привет. Это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев, а передо мной сидит Наташа Жданова, с которой мы делаем этот подкаст вместе.
Да, привет.
Привет.
Вы думали, что мы пропали? Нет, мы не пропали. Мы были в коротком отпуске, после которого возобновляемся. И сегодня наш выпуск о первой поездке за границу.
Да. Спасибо всем, кто прислал нам свои истории. Прям очень круто, когда мы в нашем чате внутреннем получаем уведомление, что пришла еще одна история. Это прям очень вдохновляет. А напомни, как нам свою историю прислать.
Да, что за чат? Это телеграм-канал, который называется так же, как и наш подкаст «Запись пошла». Мы предлагаем тему, а вы присылаете свою историю, наговаривая ее голосом, ну, отправляете обычное голосовое сообщение.
Да, первая поездка за границу.
Почему мы об этом решили поговорить? Мне кажется, это тема, объединяющая многих из нас, потому что, ну, судя, по крайней мере, по тем историям, которые нам прислали, впечатления и какие-то эмоции, связанные с первой поездкой за границей, у многих людей совпадают. Ну, то есть, когда я слушала истории наших героев, я прям вот ловила себя, да, у меня тоже так было, да, я тоже смотрела на эти чистые туалеты и ровные дороги. И мне кажется, что интересно просто поговорить о теме, которая нас всех объединяет.
Да, и вообще мне кажется, что если ты живешь в России, то ты первую поездку за границу воспринимаешь совсем иначе, если бы ты жил, например, в Германии и поехал в Бельгию. Ну, типа, все те же самые примерно ландшафты, примерно те же самые улицы, ну, в общем смысле. А в России такая большая какая-то есть, ну, по моим ощущениям.
Ну, наверное, смотря разница, о ком мы говорим. То есть, если мы говорим о людях, родившихся после 2000-х, для них более-менее привычна поездка за границу. Ну, в целом сейчас школьники ездят за границу. Для молодых людей тоже не слишком большая проблема купить там какой-то дешевый билет на самолет и слетать куда-нибудь в Европу, например. А про нас, родившихся там, я родилась в Советском Союзе в 88-м году, или люди, родившиеся в 90-е. Я уже не говорю о наших там родителях, дедушках и бабушках.
Да, но я как раз про то, что на самом деле, почему так происходит? Как раз потому, что у нас большой такой есть, значит, в памяти, даже если ты сам при этом не присутствовал.
Бэкграунд такой, того, не что, пускали, да, а что теперь нельзя выехать. Можно. А теперь можно. Mm-hmm. Кстати, вот про этот бэкграунд есть одна история, насколько это глубоко в нас сидит. Я предлагаю с нее начать. Настя Анисимова рассказала о своей первой заграничной поездке.
Первая поездка за границу была в 2010 году, не так давно, в Кёльн. Это была обменная программа между моим университетом и университетом Кёльна. И совсем недавно я обнаружила в своей электронной почте письмо, которое писала я и моя одногруппница, моя хорошая подруга, нашему профессору. Мы хотели убедить нашего профессора, что должны поехать именно мы. Я никогда не жила в Советском Союзе, но, видимо, Советский Союз все-таки живет во мне. Судя по тону этого письма, я вот зачитаю некоторые выдержки. «Анна Дмитриевна, здравствуйте. Мы уже занесены в список тех, кто поедет в Кёльн. Но поскольку он еще предварительный, мы бы хотели рассказать, почему в этом году должны поехать именно мы. Уже с первого дня мы принимали участие во встрече немецкой делегации, рассказывали им об отделении, показывали город. Второй пункт. В прошлом году мы были занесены в окончательные списки, но в последний момент вместо нас взяли студенток 4-го курса, пообещав, что мы поедем в следующем году. Кроме того, часть наших одногруппников, которые занесены в предварительный список, уже ездили в Кёльн. Для нас эта поездка будет первой. Надеемся на понимание». И еще мы тут прикрепили свои паспортные данные. Ну, в общем, в Кёльн мы в итоге поехали.
А что сделал ты для того, чтобы первый раз оказаться за границей? Вот так девчонкам хотелось оказаться в Кёльне, что даже письмо с аргументами такими отправили.
Ну, я рос в довольно небогатой семье, поэтому впервые за границу, мне кажется, я поехал лет так в 20, 21.
Ну, и похожая история. Я оказалась первый раз за границей в 19.
Вот. И, по-моему, первая поездка за границу была поездка по Европе на автобусе. И я таким образом сразу много Европы увидел. Но не рекомендую ехать на автобусе. Это довольно странное было.
Нет, смотри, поездка. Вот здесь надо разобраться. Если у тебя мало денег, но очень хочется увидеть Европу, так окей, можно?
На самом деле.
Лучше ехать можно, или не ехать?
Можно. Главное, не берите поездки с ночными переездами в автобусе. Это чертово наказание. Ужасно.
То есть ты не спишь вообще? Ну, ты ходишь потом такой весь скрюченный, помятый, не понимая вообще, что происходит вокруг.
Ты немножечко как-то спишь, но очень... В общем, ты потом очень помят, и в целом следующий день проходит не очень весело.
Ну, как прошла эта поездка? Если не брать во внимание вот этот дискомфорт, связанный там с автобусом, что тебя там удивило, что понравилось, не понравилось?
Ну, я, конечно, так как это поездка на автобусе, то есть ты не резко там на самолете перенесся из одной точки в другую, а ты как бы долго едешь и проникаешь...
Постепенно въезжаешь. Да. Белоруссия
сначала
у тебя
Белоруссия, да, потом, значит, что там, Польша.
Польша.
Вот, и, казалось бы, он должен постепенно европеизироваться, но нет, он по щелчку пальцев становится другим. То есть вроде природа очень похожа, а какие-то, значит... Раз, и косые избы превращаются в аккуратные домики с сайдингом. Вот. Ну, в общем, меня поразили контрасты. Каждый раз, когда мы приезжали в какую-то новую страну, мне было любопытно, как меняется там архитектура, такая, причем бытовая, не то, что там какие исторические постройки, а вот именно такая, как люди живут. Вот, меня это прям удивило.
Слушай, ты прям сразу о высоком. Архитектура. Вот давай
так
похожую...
Так я бытовой.
Похожую историю рассказала Света Шедина. Это тоже был автобусный тур в Европу. Но там вот все четко, сразу понятно на что. Сразу обращает внимание русский человек, оказавшийся за границей. Сейчас Света все расскажет.
Да, кстати, у Светы есть куча своих подкастов. Очень рекомендую загуглить. У Светы очень крутые подкасты.
Ну, например, «Вандерласт», так, чтобы было что
или
купить.
«Сядь, подыши». Угу. Офигенный.
Моя первая поездка за границу случилась, когда мне было 11 лет. Это была поездка от школы вместе с классом. Наша учительница русского языка и литературы Марина Викторовна, привет вам, решила, что отличная идея поехать в Париж на автобусе. Из Подольска. Подольск — это Подмосковье. Поехали. И как только мы пересекаем границу Германии и Польши, мы все офигеваем. Потому что до этого мы сутки ехали по дороге, которая была покрыта такими колдобинами. И мы уже привыкли к этой тряске и вибрации. И тут мы понимаем, что наступает тишина полная. И автобус едет как по маслу. Мы все детишки просто офигели, мы все это заметили и начали спрашивать, что же это такое-то. И оказывается, это такой специальный немецкий автобан, дорога, которая меняется раз в 25 лет, ну, потому что приходит в какую-то негодность, а все это время она очень замечательно выглядит, очень ровная, красивая, и по ней ехать прям отлично. И я тогда подумала... А что так можно было? А почему у меня на родине этого нет? Почему я этого никогда не видела? И если, оказывается, в мире уже изобретена дорога, которую не нужно перекладывать каждые 3 месяца, почему мы не используем эту технологию в нашей стране? Дальше больше. Мы заехали в первую придорожную какую-то забегаловку, заходим, а там туалет и душ. И туалет сам себя, короче, омывал. Начинает ездить вот эта сидушка и как бы себя сама протирает. Но мы снимали это на фотоаппараты, даже не жалея пленки, потому что для нас это было настоящее чудо. Дороги классные и чистые туалеты для меня почему-то самый большой такой эмоциональной истории оказались в мою первую поездку за границу. Вот так вот.
Офигенно.
Ну да, туалет — это то, что бросается в глаза. Они есть везде, они чистые, на пляжах. Вот Моя первая поездка за границу, это мне было 19 лет, это Испания, и там чистый пляж, никто не бросает вокруг окурки, везде туалеты, везде можно принять душ, переодеться. Для ног есть... Вот самое удивительное было, что для ног есть отдельный душ, который вот снизу водичка течет. Еще есть впечатление, что там безумно вкусно, что еда какая-то совершенно другая. Вкусный кофе, вкусный сыр, хамон, естественно, и вино за там евро полтора. Ты покупаешь бокал, и это что-то просто очень вкусное.
Я, кстати, сейчас понял, что вот моя первая поездка в Европу, она запомнилась так, вот как ты описываешь, какой-то абсолютный восторг. И, значит, очень бросается в глаза действительно то, как устроены улицы, что там нет мусора и вот всякое такое. А вот когда ты начинаешь дальше ездить и уже как-то, с течением времени, вот эта вот пелена, значит, очарования начинает немножечко спадать, и ты как бы, начинаешь... то есть вообще-то ненормально восхищаться туалетами. Это странно.
Понятно, да.
Да, то есть это как бы все наше наследие прекрасное, советское, видимо, или какое-то еще. И как-то, с одной стороны, вроде, конечно, весело, что мы так радуемся таким вещам, с другой стороны, конечно, это
Нет, веселого во всем этом мало. Конечно, ты начинаешь сравнивать и понимать, насколько у нас ненормальная обстановка. Если дети там, сколько Свете было, 11 лет, она говорит, да, они начали туалет, начали снимать на фотоаппарат, и сразу почувствовали, что дорога поменялась. Что так бывает? Бывают ровные дороги, конечно, даже в голове у ребенка, вот видишь, сразу такое появляется, что что-то у нас на родине не то. Давай еще послушаем похожую историю. Это тоже школьная поездка. Наташа Суворова рассказала о том, как они ездили в Прагу, и это была первая поездка еще и для ее мамы.
Это был год, наверное, 98 или 99, мне было 12 лет, и мы поехали в школьную поездку в Прагу. И со мной в ту поездку поехала мама. И мне почти как подростку 12 лет было сначала неудобно, как-то с мамой, Но потом я поняла все преимущества, потому что учителя сами были немного в шоке от происходящего, им нужно было следить за огромным количеством детей, а мама брала меня и двух моих подружек, и мы шли, например, в парк аттракционов или могли сами отдельно погулять по городу, и это было очень классно. Если вспоминать о комфорте, то если сравнивать с тем, к чему мы привыкли сейчас, то поездка была, конечно, далека от идеала. Больше суток на автобусе под какую-то жуткую русскую попсу, долго стояли несколько часов на границе Польши и Чехии, тогда еще Польша не ходила в Шенген. Потом какая-то суровая довольно такая гостиница на окраине города. Но тогда это как-то все воспринималось легко, была весна, тепло, фонтаны, Карлов мост, нас возили в красивый замок, у меня остались такие какие-то размытые, но при этом очень теплые детские воспоминания. Ну и еще важно, что это было большое событие для моей мамы, потому что для нее это тоже была первая поездка за границу. Могла бы быть не первой, но еще в советское время директор предприятия, где мама работала после института, не разрешил ей с подругами поехать в Болгарию в отпуск. Отказали с формулировкой «мы их плохо знаем». И мама не раз горечью пересказывала мне эту историю, и на контрасте она всегда с огромной теплотой вспоминает о вот этой нашей поездке в Прагу. Я все-таки еще была ребенком, и я не могла в полной мере оценить, а мама уже как взрослый человек действительно наслаждалась вот этой возможностью посмотреть на Европу, погулять по красивому городу, увидеть своими глазами какие-то достопримечательности, поесть местную еду, попить вкусного чешского пива. И просто каждый раз, когда я об этом думаю, это напоминает мне о том, как классно, что у нас есть возможности путешествовать, и как чудовищно и несправедливо, что у наших родителей такой возможности не было.
Ну да, ужасная несправедливость. Я когда начинаю думать о том, что люди, жившие в советское время, наши там родственники, не могли свободно перемещаться, от этого так обидно становится. С какой стати кто-то кому-то запрещает просто перемещаться по миру?
Даже, кажется, еще не в запрещении дело, а в том, что, значит, какие-то сидят, значит, тетки и дядьки и решают, ты достаточно нормальный для поездки за границу. Какой-то абсолютный бред такой вот ужасный. И, конечно, очень как-то обидно, что этот бэкграунд у нас именно такой. С одной стороны. С другой стороны, поездка за границу стала гораздо более ценной. из-за этого?
Ну, мне кажется, что это такая цена у этой ценности, ну, что да, несравнимо, в общем, это все. Я вспоминаю рассказы своей бабушки. Ей удалось съездить за границу, рабочий коллектив, где, значит, она трудилась, они все поехали в Прибалтику. Прибалтика, это казалось, тоже там, да, за граница такая, прям вот всерьез куда-то выехать. Нам кажется, что вот тут слетать там в Ригу на выходные, ну, это все равно, что в Питер слетать, это рядышком, как бы никакое особо сейчас не событие. А для них тогда там поездка в Прибалтику, это было целое там событие жизни. Бабушка об этом вспоминала, как они ездили туда тоже на автобусе. Я ее спрашивала, что она там видела, но они гуляли по старому городу, например, в Риге. И она говорит, ну, знаешь, из окна автобуса мы там что-то видели, но главное для нас было пойти в магазин и купить вот этот красивый какой-нибудь сервиз или какую-то посуду или ткани, ну, вот что-то такое, потому что в России всего этого не было.
Ну, или это было, но очень сложно достать.
Сложно достать, да. и какие-то аналоги более низкого качества, и хотелось вот это вот все получить в эту поездку. Там она была недолгая, неделю, что ли, всего, вот. И она говорит, что большую часть времени они проводили в магазинах, покупая что-то себе, близким, там, в семью, чтобы что-то привезти. И это тоже такая боль, ну, как бы...
Ну да, это тоже не, это как-то ненормально все.
Очереди, да, за продуктами и вот такое желание закупиться за границей всем на всю жизнь вперед. Еще по мотивам вот всей этой советской темы есть история. Здесь больше как бы не про быт, а про страхи, существовавшие у советских людей на тему за границы.
Меня зовут Кирилл, мне 40 лет. За границу я впервые поехал года через 3 после 91 года. Это была Болгария, город Ахтопол, почти на границе с Турцией. Туда только начали приезжать туристы, потому что до этого он входил в погранзону. И оттуда мы поехали на автобусе в Турцию. Сама по себе Болгария не производила такого прям впечатления за границей, за границей. Да, конечно, другой язык и валюта, но в принципе впечатления похожие от любой поездки на Черное море. А вот пересечение границы с Турцией, это да, это были впечатления. Там был высокогорный пункт, мы ехали к нему по довольно обрывистой дороге, нас довольно долго держали на КПП. Мы еще начали волноваться, что нас там не пропустят, арестуют, оставят. В общем, страхи советского человека были налицо. В итоге успешно съездили и вернулись.
А у меня страхи были, знаешь, какие еще? Когда первый раз за границу поехали, что я не смогу разговаривать нормально с людьми, потому что, ну, мы поехали в Испанию, у меня более-менее такой какой-то английский есть, но он... такой в пассиве, скажем, на тот момент был. И я волновалась, как я вообще буду разговаривать, коммуницировать, как я буду людей понимать. Одна из историй, которая нам пришла, она тоже про Испанию и про языковые особенности.
Ее прислала Анна.
Хочу рассказать вам историю, как я первый раз поехала в Испанию, и там столкнулась в первый же день с проблемой получения медицинской помощи. Все это было так, с одной стороны, весело, с другой стороны, страшно и грустно. А прикол был в том, что в этих попыхах и в этих сборах за 2 дня до полета я вывихнула руку. Я что-то схватила такое, и она у меня вывихнулась, правая рука, и потом как-то через полминуты сама вставилась. И самое прикольное и страшное случилось в аэропорту. Мы бежали с тяжелыми чемоданами и с 2 самокатами и подбежали уже к контролю, когда уже садиться на посадку. Я чувствую, что, видимо, я рванула какой-то чемодан, эти самокаты и все остальное, и у меня начала опухать, отекать рука. В общем, я в таком смятении побежала в медпункт, мы бросили самокаты, мне сделали там какие-то уколы, и вот мы прилетаем в Валенсию. Я звоню в страховую компанию, и они говорят по-английски и по-русски, обращаюсь в госпиталь, который они мне послали. Ну, во-первых, я страну не знаю. И в стране мало кто говорит на английском языке в этой туристической стране. А уж в госпитале и подавно. То есть все говорят на испанском. И, в общем, кое-как, через много звонков мы устроили эту встречу. Они не могли соединиться никак с друг другом, потому что служба говорит по-английски, а ресепшн в госпитале говорит по-испански. То есть они никак не могли понять, что они друг от друга хотят. На приеме доктор не знает английского языка. я не знаю испанского. И вот я им каким-то образом жестами быстро скачала словарь и объясняла, что со мной произошло. И довольно-таки качественно и хорошо мне оказали помощь.
Я, кстати, сейчас вспомнил, вот опять возвращаясь к моей поездке на автобусе, я помню, чувство стыда у меня было. Оно было связано с тем, что мы, значит, ехали на этом автобусе, и в какой-то момент наш маршрут пролегал через Монако.
Угу.
Вот, и мы туда, значит, въехали, и там по программе, значит, был поход в казино почему-то. Я не знаю, почему. И я туда, естественно, не пошел, потому что это какой-то бред, и просто мы там какое-то время, что остальные туда ходили, мы просто походили там по, ну, как-то рядом по городу, вот. Но чувство стыда у меня было от чего? От того, что, значит, там часть автобуса были такие ростовские тетки, которые за полчаса до подъезда к этому казино, они начали резко, значит, скакивать, надевать какие-то свои платья, какие-то парадные, значит, достали... Значит, все достали как одна прям лак для волос и начали себе какие-то ставить прически. В общем, какой-то ужас. Вот. И потом там, собственно, это казино. Там есть парадный вход, а есть как бы задний. И вот задний как раз используется для вот таких автобусов. Я думаю, что это не только про Россию. Это вообще, в принципе, для вот таких туристических как бы групп. Специальный вход. Их, значит, быстро-то заводят. Они могут там проиграть свои 10 долларов и поехать обратно. Вот.
А ты что делал, пока вот этот весь движ происходил?
На самом деле, я жестко раздражался, потому что, ну, как бы делать прическу с помощью лака в автобусе, вообще-то это довольно стрёмная затея, и мои чувства разделились между, как бы, злобой и попытками дышать, потому что, ну, в общем, лак в автобусе — это чудовищно. Ну, а с другой стороны, я вот сейчас, спустя вот сколько-то лет, я как-то чувствую, что я стал менее снобским. Ну, их порадовал поход в казино.
А тебе было неудобно, что ты типа с ними вот в этой группе пришел, да, они все такие разряженные, да?
Да, я чувствовал себя, собственно, чувствовал себя, с одной стороны, то, что как бы я не с ними, а с другой стороны, что вообще-то я с ними в этом автобусе. Мог бы тоже себе прическу сделать, в принципе, при желании.
Одна из историй, которая нам пришла, она о том, как люди в зависимости от места, где они живут, по-разному воспринимают расстояние.
И время. История Максима.
В далеком 2007 году я впервые поехал за границу, и это была рабочая командировка. Я тогда работал в журнале Hello, и меня отправили на гастроли с Максимом Галкиным в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Я до этого не выезжал за границу вообще, я не говорил на английском. Это был перелет Air France с пересадкой в Париже. Мы летели с фотографом, который примерно чуть больше знал английский, чем я, но примерно в том же объеме. И мы еле-еле сделали эту пересадку, потому что не могли вообще разобраться в этом огромном аэропорту, куда бежать, что делать. Мы прибежали к самолету уже перед самым вылетом. И в первый же день в Лос-Анджелесе я, как русский турист, столкнулся с тем, что... Вот с разницей менталитетов. Американцы же не ходят пешком, они ездят на автомобилях. Тем более в Лос-Анджелесе там вообще, в принципе, город не приспособленный для пешеходов. И вот я в первый день решил пойти купить MacBook. Тогда они были такие в пластиковом таком корпусе белом. Я решил пойти, я посмотрел по карте, где находится Apple Store. Вышел с помощью жестов и каких-то слов на английском. Я выяснил. Как бы Apple Store недалеко. В каких-то там вот 10 минутах туда-сюда, прям буквально пару поворотов. И я пошел, совершенно не зная, что человек, который мне объяснял, он как бы имел в виду, что это на машине 10 минут. Я шел, ну, наверное, полчаса под палящим солнцем. А когда дошел до торгового центра, у меня уже не было никаких сил. Я купил такой MacBook, также пешком дошел обратно, и результатом всего этого похода было не счастье от приобретения MacBook'а, а дикая головная боль, и вообще дикая боль от того, что я шел под палящим солнцем, и у меня загорел на голове пробор. Я на следующий день проснулся с ужасной болью, я не мог дотронуться до головы, потому что вот эта вот часть, где пробор, она просто сгорела. Первые два дня в Лос-Анджелесе я просто не знал, куда мне в прямом смысле деть голову. Мне все время хотелось ее засунуть под холодную струю воды.
Важная тема, о которой мы не сказали, но помимо всяких бытовых штук, которые нас так впечатляют в Европе, особенно когда мы там оказываемся там впервые, это еще и люди, что, мне кажется, самое главное, потому что очень-очень все какие-то дружелюбные, расслабленные, готовы помочь, готовы все время общаться, коммуницировать. С тобой все время разговаривают. И как бы это настолько естественно и даже прикольно, что ты не ходишь такой упертый все время взглядом в свой телефон, и что-то там в своих каких-то мыслях ты все время взаимодействуешь. В этом есть какая-то своя такая прелесть. Ну, если мы говорим там про тех же испанцев, очень дружелюбных и общительных. Вот.
Ну да, здесь это как-то воспринимается как крипи. Тут вот соседнее кафе, вот, где мы рядом с тобой записываемся, там каждый день туда приходит чувак какой-то, по-моему, он какой-то европеец. И он со всеми просто общается. Он очень громко, значит, сидит, говорит по телефону, по громкой связи. Потом, значит, он заканчивает разговор, может повернуться просто к человеку, который сидит с ноутбуком, и завести с ним разговор. И как-то и он там так как бы уже, вот я его вижу там все время, он так себя все время ведет.
Мне кажется, это очень круто. Это очень круто, важная часть стороны, вообще нашей такой нормальной человеческой коммуникации, потому что мы, ну, в принципе, довольно мало коммуницируем друг с другом сейчас, учитывая, что даже телефонный звонок — это уже что-то такое исключительное, если тебе надо кому-то позвонить.
Это уже, друзья, неэтично.
Ты сначала, да, пишешь сообщение, можно я тебе позвоню, только потом набираешь. Ну, то есть как-то где-то шутку такую слышала, что страх миллениала — это раздавшийся телефонный звонок. Вот. Мне кажется, что это очень классное свойство, ну, так вот, общаться друг с другом, и ты очень быстро к этому привыкаешь. То есть, когда я оказываюсь где-нибудь в Европе, там, в отпуске на 2 недели, я замечаю за собой, что потом, когда я возвращаюсь в Россию, я продолжаю также с людьми общаться. И вижу какую-то не очень здоровую реакцию на свое чрезмерное такое общение с окружающими.
И видно, как бы, видно, что более угрюмые люди в целом. Кстати, одно из тех впечатлений первых, вот когда мы ездили по Европе на автобусе, что меня поразило, мы как бы постепенно же входили в Европу и из Европы выезжали, потому что там сначала была Белоруссия, потом Польша, потом уже там, значит, какие-то другие, там Чехия, по-моему, была. Ну, в общем, как-то вот мы постепенно из Восточной Европы переходили в более там западную, и, в общем, и возвращались также обратно. И забавно было, что, ну, вначале ты, когда въезжаешь в Польшу, она кажется тебе такой европейской Европой, вот, а потом ты все больше, значит, как-то проникаешь в другие страны, и когда возвращаешься, Польша кажется уже каким-то очень довольно русским местом, и там прям видно, как, да, как-то архитектура меняется в какую-то более русскую сторону, люди более угрюмые, и как-то вот прям этот переход меня очень впечатлил. Да, в общем, подписывайтесь на наш канал.
Канал называется «Запись пошла», так же, как и этот подкаст. Ссылка будет в описании. Анонсы мы публикуем в Телеграм-канале. Туда же вы присылаете свои сообщения, голосом наговариваете. А мы потом следующий выпуск подкаста собираем как раз из ваших историй.
Да. И спасибо всем, кто прислал истории. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, слушайте наш подкаст везде, где вы привыкли слушать подкасты, а именно в Apple подкастах, в Кастбоксе, в Яндекс.Музыке. В общем, везде. Кстати, в Яндекс.Музыке мы появились.
Ура!
Да. И до следующего выпуска.
Всем пока.
Пока. Запись пошла.